Мир вам, братья и сестры, приветствую всех. Пели гимны о жатве, кажется, да? Понесем снопы. Но жатва, Господь говорил, она имеет две части, две стороны. Помните, человек посеял поле, и потом враг пришел и посеял плевел, правда? Господь сказал в этой притче, что когда придет жатва, тогда разъединятся. Там, где плод, там, где зерно, и там, где плевелы. Когда мы понесем снопы, это может быть, это не мы делаем, это Господь делает. И в контексте того, что апостол Павел нам учит в послании Римлянам, и то, что мы говорим в 9 главе Римлянам, апостол Павел задает вопрос. В послании к евреям написано, что Слово Господне живое. Оно трансформирует жизнь человеческую. Оно имеет силу пробить самое твердое, каменистое сердце, открыть слепые глаза, глухие уши, разум человеческий, который закрыт. Слово Господне имеет эту силу делать. И в то же самое время мы видим, что большинство людей отвергает его и подавляет его. И апостол Павел задает нам вопрос и говорит, неужели все обетования и обещания, которые Бог сделал своему народу, избранному народу Израилю, что случилось? Почему Слово Господне не достигло их? И в этих главах, начиная с 9, потом 10, 11 глава, послание к Римлянам, апостол Павел открывает нам библейскую истину, что из всех людей, которые живут в мире, даже с избранного народа Господнего, который Господь называет моим народом, Израиль, Господь избирает и спасает только маленькую группу людей, которую апостол Павел называет остаток, маленькая группа. Для нас быть участниками этого избранного народа нет слов славить, благодарить и хвалить Господа. День и ночь, даже в это утро, когда мы встали, мы уже недостойны милости Его. И апостол Павел здесь, давайте прочитаем для контекста, 9 глава, 25 стих по 29, апостол Павел пишет, как и Осии, другими словами, через пророка Осии Господь говорит, не мой народ я назову моим народом, и не возлюбленную назову возлюбленную. И на том месте, где сказано было им, вы не мой народ, там названы они будут сынами Бога живого. Исаия тоже, провозглашая об Израиле, говорит, хотя бы сыны Израилевы были числом, как песок морской, только остаток спасется. Ибо дело оканчивает и скоро решит по правде, дело решительное совершит Господь на земле. И как предсказал Исаия, если бы Господь Саваоф не оставил бы нам семени, то мы сделались бы как Содом и были бы подобны Гоморре. Итак, мы видим, что в Слове Господнем разделяются все люди, от Адама и до последнего человека, который будет жить в книге Откровения, на две группы людей. Раньше в этой главе апостол Павел их разделил на две группы и называет их сосудами. Мы сосуды, которых Бог может назвать или употребить сосудами милости. Как горшечник Господь трансформирует нашу жизнь, чтобы наша жизнь была похожа и отражала славу Господню, образ Иисуса Христа. Мы преображаемся в Него каждый день, день за днем, если мы пребываем в Слове Господнем. Все остальные люди, которые отвергают Господа, как бы они сами себя ни называли, даже люди, которые называют себя христианами, если их сердце каменистое еще отвергает слова Господни, если Дух Святой не пробил туда, даже если люди называют себя избранным народом Господа, Израилем, но если они не спасенные, они являются сосуды гнева Божьего. Сосуды милости Бог готовит привести в свое присутствие на вечность на небе. Это та слава, куда мы стремимся. Все остальные сосуды, не Бог готовит их к погибели, не Бог готовит их к озеру огненному, они сами себя готовят на гнев Божий. Гнев Божий изливается с неба на всякую нечистоту, нечесть и неправедность, поступает, открывает в первой главе послания Римлянам. Итак, мы видим, апостол Павел здесь открывает нам эту тайну, мы только что прочитали, и это слово, это выражение «остаток». Оно учит нас, что остаток или какая-то частица или часть Израиля, Бог словом Своим коснется их даже в последнее время, даже в наше время. И Израиль вместе с нами, которые большинство из нас из языческого происхождения, если можно так сказать, из нас обоих, из двоих, Господь нас теперь соединил в одно новое тело, которое называется тело Господне или Церковь Господня. Остальной Израиль, который отверг Господа, то, что мы видим, случилось, когда Господь предсказал, камень на камне не останется здесь. Оно точно так сбылось. И это частично является наказанием Господа тому населению и тому роду, который в то время жил, то поколение, которое отвергло Господа. Они сами навели на себя наказание Господне тем, что они отвергли обещанного Мессию, который Господь еще в Старом Завете обещал, который Он придет. И нас, которые Господь сейчас призвал и присоединил в одно тело, в церковь, независимо от нашего происхождения с израильского народа или среди язычников, для нас это является привилегией, чтобы Господь через наши уста провозглашал благую весть всему миру. Это все было предсказано пророками в Старом Завете. Итак, апостол Павел здесь, 25 стих, говорится, точно так, как было у Осии пророка сказано, или как Осия говорит. И эту картину избрания сосудов милости, на которых Господь выливает любовь свою, благодать свою, и на остальной мир, который отвергает Господа. Пророк Осия мы начали прошлое воскресенье немножко рассматривать эту картину, которая для нас иллюстрирует через этого пророка и через его семейную жизнь. И то, что у него в семье произошло, в его браке, когда его жена была блудница и родила ему детей, которых имена показывает нам действие Божие с Израилем. Это Господь иллюстрирует нам, как Бог не только своим народом поступает, но и с нами. Итак, если мы возвратимся коротко к тому, что мы говорили в прошлый раз, мы видим, что брак – это само Господь, это Его идея, это Его замысел. Господь совершил первый брак. Идеальный брак – это когда муж, жена, когда один человек, одна женщина сочетается в присутствии Господнем и дают слово друг другу перед свидетелями, в присутствии Божьем жить верно друг другу до смерти физической. Слово «Адам» обозначает человек, слово «Ева» обозначает женщина. Все имена почти в Старом Завете имели особенное значение. Помните, когда Адам и Ева согрешили, Господь пообещал им, что особенно женщины, от твоего семени придет тот, который поразит голову сатаны. И когда у них родился первый сын, как она его назвала? Каин. Тот, который потом убил своего брата. Но значение, имя Каин, Ева сказала, я приобрела себе от Господа. И она думала в своем уме, что это тот обещанный. Но очень прошло короткое время, и она увидела, что это не был тот обещанный. Правда? Каин убивает брата своего Авеля. И потом у них рождается у Адама и Евы третий сын, Сиф. И что? Она говорит, она его назвала, это слово «сиф» обозначает значение, это имя, знает, я приобрела другого вместо того, которое я потеряла. Итак, все имена
в Библии имели значение.
И мы в прошлое воскресенье, читая пророка Осии, мы обратили внимание на значение тех имен. И Господь сказал Осии: назови сына твоего, назови дочь твою. Точно так, как потом Иосифу и Марии Господь через ангела явился и сказал: назови его имя Иисус. Почему? Потому что он спасет народ свой от грехов своих. Слово Иисус – Спаситель. Правда? Имена имеют значение. Итак, мы читали прошлое воскресенье с пророка Иосии. Господь говорит пророку, чтобы он взял себе жену. Это жена блудница и была, стала и начала рожать ему детей. Первый, который родился, это слово «Израиль» обозначает разбросать или рассеять, или разогнать. Второе, дочь родилась, Лор-Рухама, это обозначает на еврейском языке та, которая не возлюблена отцом своим. Она не знала своего действительного, физически говоря, кто был ее отец, хотя пророк стал ей отцом, но это не был ее действительный отец. Она своего настоящего отца никогда не знала. Ее значение – это имя. Третий сын рождается, его называется Лоами, который обозначает «не мой». «Не мой народ» или «не мой сын». И пророк, сознавая, говорит, дал ему это имя, которое Господь ему сказал, повелел дать ему. И мы видим, что это пророчески Господь говорил то, что случится с Израилем. Господь говорит: я вас рассею. И мы видим исторически, это действительно буквально случилось. Когда пророк Осии жил, это было приблизительно, он когда окончил свое служение, когда он умер, это было приблизительно в 710-12 году до рождения Иисуса Христа. На 10 лет разница, в 722 году до пришествия Иисуса Христа, ассирийский царь, армия пришла и уничтожила северное царство израильское. Они были рассеяны. Как вы знаете, они даже до дня Иисуса в полности не собрались опять, хотя частично, да. Потом прошло еще 100 лет, и царь Навуходоносор, Вавилон, пришел и взял Израиль в плен. Храм уничтожили тоже, помните? Они 70 лет были в плену, они потом возвратились. Пророчество исполнялось, которое Господь открывал им. Но прошло потом время, и в 70-м году нашей эры, после Иисуса Христа, римские армии пришли, генерал Тит, он уничтожил Иерусалим, храм разрушил. Вот эти рассеяния говорят нам пророчески то, что Господь говорил здесь через этого пророка и через этого сына, которого имя обозначало вот это пророчество. Дочь, которая обозначала имя непомилована. Казалось бы, исторически смотря на Израиль, несмотря на то, что это, Господь говорит, это мой народ, избранный народ, но все страдания, через которые Израиль прошел, даже в наше время, сколько ненависти, антисемитизма есть против Израиля, даже в наше время. Президент Ирана чуть ли не каждый день выступает и угрожает, и говорит: мы вас хотим уничтожить, снести с лица земли. То, что случилось, сколько миллион погибло во Второй мировой войне с израильского народа. Казалось бы, что милость Господня, Господь как будто бы забыл за свой народ. И говорит ему: ты не будешь уже помилован, ты не будешь ощущать мою любовь. Это Господь пророчески говорил, что это будет. Частично это все результат их неверия и от того, что они отвергали Слово Господне и самого Господа, отвергли, когда Господь пришел. И третий сын, который назван «не мой народ». Казалось бы, что Господь сейчас отверг свой народ. И апостол Павел говорит, дальше мы увидим в 11 главе, что это временно случилось. Бог своим народом не окончил еще дело свое – И когда мы читаем и сравниваем точно, если вы сейчас параллельно мы прочитаем пророка Осии, где он говорит и потребляет вот эти выражения этих имен, этих детей, и когда мы сравним то, что апостол Павел здесь, в 9 главе послания Римлянам, цитирует, то, казалось бы, противоположно апостол Павел цитирует старозаветнего пророка. В Старом Завете Господь говорит: «Я вас рассею, я не буду вам оказывать любовь и милость мою, я не буду называть вас моим народом». А апостол Павел, когда здесь цитирует, посмотрите, он говорит: «Тот, который не мой народ, я его назову моим народом», 25 стих. Дальше говорится: «Та, которая невозлюбленная, я назову возлюбленной». Дальше он говорит: «На том месте, где вас называли не мои дети, я назову вас сынами Бога живого». Неужели апостол Павел сделал ошибку? Абсолютно нет. Потому что дальше, когда мы читаем пророка Осии, мы видим дальше пророчество. Господь говорит, что время ихнего отступления от Господа кончится. Господь будет иметь дело с ними, и Господь их опять соберет. Так что давайте коротко, если мы посмотрим на пророка Осии, это будет во второй главе там. Мы посмотрим на эти стихи, как они исполнились. Особенно 2 глава, 23 стих. Мы начнем с 14 стиха. Здесь продолжается история брака этого пророка Осии. После того, как его жена родила ему этих детей, она его вообще оставила и ушла, и потом попала на рынок, где продавали ее, она сама себя продавала как в рабство. И мы отметили в 3 главе, Господь сказал ему: «Пойди, Осии, и возлюби ее опять». И он пошел, и он за нее уплатил цену 15 серебряников. Это была цена, за которую покупали рабов. Но Господь во 2 главе 14 стих говорит о том, когда он опять будет свой народ возвращать к себе. И он говорит: «Итак, я увлеку ее, или я ее привлечу к себе, и я приведу ее в пустыню и буду говорить к сердцу ее, и я дам ей оттуда виноградники ее в долину». И дальше, когда мы приходим в 18 стих, я заключу в то время для них союз. Дальше он говорит, 19 стих: «Я ее обручу навек, и я обручу ее или тебя мне в правде и в суде, в благости и в милосердии. И обручу тебя мне в вечности, и ты познаешь Господа. И будет в тот день, я услышу, говорит Господь, и услышит небо, и оно услышит землю, или Израиль Господь услышит». И обратите внимание, 23 стих: «И посею ее для себя на земле, и помилую непомилованную, и скажу не моему народу: ты мой народ, а он скажет: ты мой Бог». И 1 глава, 10 стих: «Но будет хотя бы число сынов Израилевых, как песком морской, которого нельзя ни измерить, ни исчислить. И там, где они говорили им: вы не мой народ, там будут говорить им: вы сыны Бога живого». Господь открывает нам тут два пророчества. Первое пророчество говорит за наказание, второе говорит за помилование Господне, когда Он будет миловать народ, и когда Он остаток народа начнет собирать опять. И те, которые были рассеяны, на еврейском языке то же самое слово, но зависимо от контекста потребляется, чтобы разогнать или рассеять, или посеять семя для того, чтобы оно возросло. И Господь здесь обещает Израилю: «Я вас опять, я посею, я не буду вас уже разгонять». И в этом Господь говорит: вы, которые были невозлюбленные, теперь я буду вас любить опять. Я вас привлеку. Это слово по-английски, это то слово, которое потребляется, когда молодой парень, он старается привлечь девочку, чтобы сделать ей предложение в браке. Он все делает, что возможно и что надобно, чтобы привлечь ее. Когда молодой человек старается привлечь жену себе, он как-то особое чувство имеет, правда? Которое, к сожалению, иногда в браке, может быть, частично теряется. Но он, по-английски есть такое выражение, он потребляет самые лучшие свои поступки или поведение, чтобы привлечь ее. Но за Господа говорится, и вот это то самое слово потребляется: я привлеку Израиль опять к себе. Непомилованную я уют ей опять устрою. Это нежные слова милости Господней, которые он открывает. И самое главное, вот этот стих 1 главы 10 стих, где говорится: там, где вы в рассеянии, там, где вы были рассыпаны, я там вас посею, и там, где вас называли не моим народом, тогда, в то время, в последние дни, Господь говорит: там, где вы будете, там на вас будут смотреть люди, которые окружают вас. И они, весь мир, который окружает вас, язычники, они назовут вас народом Господним. И мы, когда смотрим на эти пророчества, и апостол Павел здесь цитирует, он цитирует эти стихи из Старого Завета, но в положительном контексте, в том, чем Господь окончит свое дело своим народом. Но это не только говорит за Израиль, хотя главным образом это глава 9 здесь Римлянам говорит за Израиль, но это говорит и о нас. Мы когда-то были не народом Господним, не так ли? И что Господь сделал для нас? Послание Ефесянам 2 глава. Вы раньше не были часть избранного народа. Говоря о язычниках, да? Вы были чужды. Вы были далеки от обетования, от заветов, от пророков. Но теперь Господь приблизил нас и соединил нас в одно тело своим народом. И теперь и израильский народ, и языческий народ, здесь написано, говорится: я вас назвал моим народом, я вас возлюбил. И там, где вы будете жить, там, где Господь нас посеял, когда люди на нас смотрят, когда мир окружающий смотрит на нас, видят ли они и говорят ли они о нас, что мы народ Господень? Вот это обетование, которое Господь обещал. Итак, мы видим, та же самая рука Божия, с которой гнев Божий выливался на Израиль, на свой народ, она опять будет выливать милость и любовь и благодать на свой народ. И пророк Исаия, и апостол Павел здесь дальше, два текста, которые мы в 27 и 29 стихе прочитали, апостол Павел, продолжая эту тему, теперь цитирует пророка Исаия, чтобы специфически показать нам опять-таки из Старого Завета, что пророчески говоря, пророки через Духа Святого, который открывался им, говорил на эту же самую тему. Бог, как я уже сказал, своим народом, Он еще будет иметь дело, Он еще не окончил свое дело с Израилем. Особенно 11 глава, послание Римлянам, мы когда дойдем, будем изучать ее, но 25 и 26 стих говорится: я не хочу вас оставить, братья, неведение о тайне, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение пришло Израилю отчасти до времени, пока войдет полное число язычников. Итак, весь Израиль спасется, как написано. Господь открывает нам через апостола Павла тайну. Временно Израиль, казалось бы, отлучен, казалось, отвергнутый Господом. Но апостол Павел здесь открывает нам, это был план Божий, чтобы открыть для нас путь в Его присутствие. И мы сейчас приблизились и стали частью этого. И придет день, написано, когда мы говорим о нашем дне, мы говорим, что это день благодати. Это день, когда Господь призывает людей. Господь каждый день открывает милость свою. Пророк говорит, если бы не милость Господня, мы бы уже давно исчезли. Это долготерпение и милость Господня. Господь долготерпит, не желая, чтобы кто-то погиб, но чтобы все пришли к познанию Его. И это мы называем это день, пока наполнится полнота или число тех, которые Господь намерен из избранных спасти из среди язычников. Мы называем это день церкви. И когда придет день восхищения церкви, то, что мы сейчас проходим послание Фессалоникийцам, Господь труба зазвучит, и Он призовет нас в свое присутствие. И день церкви окончится, и Господь тогда опять начнет действовать своим народом. И тогда Он будет через народ свой опять провозглашать благую весть, потому что нас уже не будет, мы будем уже в присутствии Господнем. Но до того времени мы понимаем, что Бог с особенной долготерпением переносит восстание человеческое против Его. Отвержение Слова Господне, подавление истины, то, что мы читаем в первой главе послания Римлянам. Хотя Бог наказывает людей индивидуально, и как страны, или как группы людей, но мы сейчас живем в тот период, когда мы называем это день благодатный, правда? Пока двери еще открыты, Господь призывает. Но если мы говорим о язычниках, если мы говорим за весь мир, даже если мы говорим за Израиль, как особенный народ Господень, мы понимаем, что придет день суда. Это то, что апостол Павел здесь нам открывает в 28 стихе. Дело окончится, и скоро решит Бог по правде. Дело решительное совершит Господь на земле. О чем это говорит? Это говорит, что придет день Господень, когда Господь будет судить все народы. Будет суд, будет жатва, будет день, когда Господь Иисус сказал, Он придет и Он разделит людей. Будет день, когда доброе зерно соберется в житнице Господней, если можно это так иллюстрировать, а солома и все остальное, оно будет предано огню. И это все связано с этим выражением, которое апостол Павел в 27 стихе, цитируя пророка Исаия, в 10 главе 22 стих говорится, «Бог будет иметь остаток своего народа, которых Он спасет». В те дни Господь говорит, я начну вас собирать. То, что мы читали с пророка Осии. Господь говорит, я привлеку опять Израиль и начну его собирать в обетованную землю. И мы видим сейчас, в наше время, начиная с 1948 году, Господь начал этот процесс собирать свой народ. Но большинство народа Господнего, избранного Израиля, до сих пор живет в разных странах. В Америке живет миллионы евреев и в других странах. В Израиле еще они не все собрались, хотя Господь это сделает. И обетование Господне, помните, которое Он Аврааму обещал? Авраам ночью встал, мы не знаем, Господь постучался ему или разбудил его, мы не знаем. Господь сказал Аврааму, выйди ночью на улицу и посчитай звезды, правда? Или сосчитай песок морской, и если ты сможешь, такое будет твое потомство. И пророки говорят нам, что Господь начнет вот это потомство опять собирать. И многие люди говорят, вот Господь собирает их. Но поступая, Он напоминает нам, что из массы народа Господнего, который Он собирает, не все спасутся и не все Его примут. Но остаток избранных, который Господь здесь называет и потребляет апостолом Павлом вот это слово «остаток». Что такое остаток? Это то, что остается, не так ли? Мы понимаем это слово, оно очень ясно нам на русском языке. Но когда мы читаем Библию, это слово имеет специфическое значение. В начале Старого Завета, особенно когда мы читаем историю Израиля, когда были войны, когда Господь через Моисея, потом через Иисуса Навина вел народ, и когда они вошли в обетованную землю, они должны были покорять те народы, те язычники, которые поклонялись идолам. Ихний день благодати окончился. Написано, что чаша ихнего беззакония наполнилась, и они, большинство из них, не познали Господа, хотя личности приняли его. Помните, Раав, блудница, которая вошла в родословие Иисуса Христа, помните? Она верой приняла то, что ей сказали разведчики, правда? Но большинство людей отвергли, несмотря на то, что Господь долго терпел их беззаконие. И они должны были войти в землю и покорять ее. И потом они имели, даже еще когда они были в пустыне, на них напали другие цари, царь Ог называется, и говорится, это все, весь народ, Иисус Навин вел эту борьбу, войну эту, и они их победили, они их всех уничтожили. И кто остался? Написано, остался один царь, остаток из этого всего народа, который напал на Израиль. Так что это слово имеет одно значение в военном смысле, когда остается маленькая группа людей в живых. Когда окружили Иерусалим, и Езекия, помните, угрожали ему, он пришел к Господу и молится. Господь ему обещает, что останется остаток. Начиная с Езекии, особенно и с другими пророками, пророк Осия, которые мы сейчас читали, пророк Исаия, другие пророки. Слово «остаток», оно начинает иметь не военное значение, но имеет значение тех людей, маленькая группка, которых Бог избрал и спас. Верные. Это те, которые в послании к евреям, 11 глава описывает. Это те, которые верные были, это те, которые веру имели, это те, о которых засвидетельствовал Господь, что они приобрели от Его благодати, милость Его. Это то, что говорится нам за Ноя. Он приобрел у Господа благодать. Енох, он ходил перед Господом, и о нем Господь засвидетельствовал, что он приобрел от него доброе свидетельство. Он получил благодать от Господа. Господь его восхитил в свое присутствие. Он никогда не умер. Так что остаток в этом смысле, особенно, что апостол Павел здесь, 27 стих потребляет, говорится, даже если Господь соберет весь свой народ опять в последние дни, но не все евреи в то время, когда будет царствовать Антихрист на земле, в это страшное время, не все спасутся. Но остаток, это слово, это те, которые примут Господа. Это те, о котором Господь говорит, когда вы увидите это все сбывается в те дни, когда их будут преследовать и гнать. Говорит, вы поднимите глаза ваши к небес, ибо скоро грядет вам ваше спасение. Если бы те дни, когда Антихрист будет на земле, если бы Господь бы их не сократил, то весь народ погиб бы. Но Господь спасет и остановит это все преследование против Израиля для того, чтобы избранных своих сохранить. И физически вот этот избранный, спасенный народ в то время он войдет с Господом в тысячелетнее царство, когда Господь начнет царствовать на земле. Но это говоря пророчески наперед. Апостол Павел здесь потребляет это слово «остаток» в том контексте, что это тех, которые Господь избрал и возродил, и из своего народа опять назовет их моим народом, возлюбленным народом. Правда? И в том месте, где они будут, он их посеет, даст им корни, чтобы они приносили ему плод, правда? 28 стих, когда апостол Павел здесь нам говорит, что очень скоро придет суд. Суд Господень мы всегда сравниваем с долготерпением Божьим, правда? Господь терпит и терпит и терпит и переносит страшное восстание и грех человеческий против Бога. И все, что люди делают против Бога, некоторых людей Господь скорее наказывает, правда? Некоторых людей, по-нашему, казалось, надо было бы, чтобы Господь давно их наказал, правда? Но мы теряем смысл, что даже мы недостойны благодати и милости Господней в любой момент нашей жизни. Но придет день суда Господнего. И нам нужно понять контекст суда Божьего в контексте милости и долготерпения Божьего. Если это мы говорим о себе, или если мы говорим о тех, которые окружают нас, которые не признают Господа. Когда мы читаем первое послание Фессалоникийцам, пару недель тому назад, 5 главе, 3 стих, там говорится, что день суда придет. Правда? И суд придет, как он придет? Скоро или внезапно придет. Другими словами, это то, что Господь говорит, когда его спрашивали, когда это случится. Господь сказал, это случится, как случилось в дни Ноя, когда люди не думали, когда они не ожидали. Господь терпел, ожидал, Ной проповедовал много лет и строил во свидетельство проповеди, что и придет дождь, будет буря, будет потоп. И вот это вот строение его, верное строение его, когда он ковчег строил, но когда он окончился, суд Господень пришел внезапно, скоро, решительно, в один день было поздно, дверь закрылась. Ной вошел, и кто закрыл дверь? Господь закрыл дверь, Бог закрыл дверь, не Ной. Почему Бог закрыл дверь? Бог закрыл Ноя или сохранил его в этом ковчеге. И этот ковчег прошел через воды, через наказание, через гнев Божий на землю, но Господь его сохранил в безопасности. Но день Господень придет, и Господь говорит, он внезапно придет, тогда, когда люди, особенно грешники, не будут его ожидать. Второе послание Петра, 3 глава, 7 стих, Петр называет это день суда Господнего или Божьего. В 3 главе 10 стих апостол Петр называет это день Господень. Дальше в 12 стих 3 главы апостол Петр говорит, это день Божий. Есть разница, день Господень, день Божий, день Господень. Абсолютно день, это нет разницы. Это день, когда оканчивается милость Господня, и суд Господень приходит внезапно и моментально. И во второй главе послания Римлянам, 3 стих, апостол Петр, Павел говорит, «И почему, человек, неужели ты думаешь, что ты избежишь суда Божьего?» Абсолютно нет. Каждому придет день. Назначено человеку однажды умереть, и потом суд. 27 стих и 29 стих. Апостол Павел здесь говорит о остатке народа. Первая ссылка это пророк Исаия. Если сыны Божии будут действительно как песок, но только какая-то часть. Но больше, дальше, 29 стих, поступаю, цитирует Исаию, 1 главу, 10 стих, говорит, если бы Господь Саваоф не оставил бы нам семени, то мы были бы как Содом и Гоморра. Когда мы говорим о суде Господнем, который огнем и серой вылил Бог на эти два города, оно внезапно случилось, оно решительно случилось, оно полностью случилось, и кто спасся там? Один Лот, хотя жена его с ним вышла, и двое дочери. Мы знаем трагический конец их. Но один вышел оттуда. Но Господь наказал абсолютно и уничтожил полностью, так что до нашего дня даже археологи не могут точно определить, где это было, хотя мы знаем, это было приблизительно, где это было. Суд Господень придет полностью, абсолютно. Почему? Говоря за народ израильский, говоря за остаток, апостол Павел здесь говорит за милость Господня. Если бы не милость Господня, то даже этот остаток, в который и мы входим в одном контексте, если мы говорим о церкви, то мы бы все были бы, как Содом и Гоморра. Другими словами, апостол Павел говорит, если не милость Господня, даже нам, которые сегодня сюда пришли, то мы были бы уничтожены, как Содом и Гоморра, моментально, в тот день, когда мы согрешили. Но Господь нас избрал не на суд, но чтобы сделать нас сосудами милости Его. И Господь всю свою любовь и милость и благодать изливает на нас. Но Бог остается суверенным, владыка, который сотворил всю вселенную. И контролирует, имеет абсолютный авторитет делать вселенной то, что Он желает. Что содержит или чем сохраняется вся вселенная? Почему она не разлетается? Почему все атомы не разлетаются? Словом Господним все держится. Это милость Господня. И Он своим авторитетным словом все держит до дня онного. Апостол Петр дальше говорит, день Господень придет, как тать ночью, и эта земля, и все, что сейчас мы видим, что окружает нас, оно сгорит в мгновение, и тогда Господь сотворит в одно мгновение новое небо, новую землю, и мы туда войдем и будем с Ним. Апостол Павел здесь, я возвращаюсь и кончаю этим, 25 стих, говорит, как и у Иосии говорит. Я хочу нам напомнить, сколько много больше 4000 раз в Библии потребляется выражение «так говорит Господь», или «пророк говорит слово Господне», или «слушайте слова Господне», «заветы Господни». Сколько раз мы слышим выражение «так говорит Господь». Я вчера летел в самолете, человек со мной заговорил, начали говорить, он говорит, «О, я не верю, что Бог сотворил». Как в Бытие написано за одну неделю это все. Я говорю, а Иисус Христос был Богом или Он был человеком? Но Он был Богом. Я говорю, ну Господь же сказал в тот день, когда Бог сотворил Адама. Но Господь, Он ошибся, Он как человек, Он не имел все знания, что Бог имеет. Я говорю, ты ограничаешь божественность Иисуса Христа. Возвращаясь к этому стиху. Слово Господне мы можем Ему доверять. Если Господь сказал в Старом Завете через пророков, как в послании Евреям написано, что Бог обещал, то Он исполнит. Не сомневайтесь в Слово Господне. Оно вечное, оно сильное, оно живое, и оно может пробить самое каменистое сердце. Верующие, те из нас, которых Бог спас, это говорит нам, как мы должны относиться к Слову Господнему, если мы халатно относимся к Нему. Если у нас Господь, если Слово Его, если Церковь не на первом месте, то это же Слово будет нас обличать, и Бог будет с нами иметь дело, точно так, как Своим избранным народом. А если вы сегодня еще Господа не знаете, Слово Господне для вас еще сегодня является милостью и любовью и благостью Господней, придите к Нему. Пускай Господь благословит Твое Слово, мы сейчас встанем, помолимся. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за милость Твою и за благодать Твою. И что Ты нас включил и избрал, и сделал нас часть этого остатка, этого верного народа, который Ты всегда имел своих мужей веры, которые верно жили и провозглашали Слово Твое. Сделай и нас таковыми, чтобы наш свет светил в этом городе, где Ты нас поселил, посеял нас, посадил нас, чтобы мы приносили Тебе Вот. Этот весь день наше служение мы предаем в руки Твои, особенно Слово Твое еще, которое мы будем слушать, чтобы оно запало в сердце наше, как на добрую почву, и принесло много плода для славы Твоей. Это мы все просим во имя Иисуса Христа. Аминь.